Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать слова преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И читая 16 слово, в прошлый раз мы остановились на первом абзаце, где Авва Исаия описывает возможность страшной встречи, которая ждет человека после смерти, если он не уврачевал свою душу. Тут важно отметить про себя, что, конечно, по всей видимости, как и говорит апостол Павел, мы можем этой встречи избежать. Ну вот апостол Павел про себя говорит, что я готов к отшествию, так время моего отшествия наступило, веру я сохранил, течение до конца прошел, и за это мне соблюдается венец правды. Всякий человек, подобный Павлу, апостолу, может это сказать, потому что он все свое, все, что в нем было, отдал Богу. Все это уврачевано, и никакого гноя в нем не осталось. Все в нем предано Богу. Он весь Божий, он сораспялся Христу, он умер для мира, в нем живет Христос. И Христос, живущий в нем, все эти раны уврачевал, и поэтому бесам просто нечего делать. Когда душа его освободится от тела, они в ней не найдут места. Апостол Павел стал как таким подобным тому, как говорит про себя Христос. «Идет князь мира, и во мне не имеет ничего». Ему нет места со мной, ему не за что зацепиться. Ему не во что вцепиться зубами, мертвой хваткой, чтобы вырвать и не пустить меня туда, куда стремится моя душа. Апостол Павел мог сказать. Очень многие святые, их великое сонмище, могли такое сказать. Но можем ли мы, нерадивые, теплохладные, любящие себя, любящие грех, любящие удовольствие мира сего, можем ли мы так сказать? Вот, и поэтому, как мы и говорили, что для нас смерть станет моментом истины, где определиться, мы все-таки ихние, вражьи или божьи, в зависимости от того, чью волю творим. Вот дальше, продолжая на эту тему, именно как бы в контексте этой грядущей встречи, чтобы любым иметь возможность избежать все это, в третьем абзаце, пространное достаточно слово, Авва Исаия пишет: «Попечемся о себе с крепким сердцем, без саможаления, и стяжем себе вожделение к Богу, которое спасет нас от руки злобы, когда там изыдет встретенье нам, навстречу нам, то есть. Возлюбим любить бедных, чтобы это спасло нас от духа сребролюбия, когда оно выйдет навстречу нам. Возлюбим мир со всеми, малыми и великим, потому что он сохранит нас от духа ненависти, когда выйдет она навстречу нам». То есть, разумеется, выйдет не ненависть, не сребролюбие, вот, а выйдет демоны, которые всем этим поражены, которые являются как бы олицетворением, ну вот неким воплощением, нельзя сказать, но неким осуществлением духа ненависти, духа злобы, духа идолослужения, духа злы и всякой нечистоты. И вот демоны, осуществившие, живущие только этим грехом и этой страстью, они выйдут, потому что видят в нас подобные явление смерти. «Возлюбим всех, как братьев наших, немало неприязни держа в сердце своем, ни против кого, и никому не воздавая злом на зло, чтобы избавить нас от завистствования, к когда оно выйдет навстречу нам. Возлюбим смиренно мудрее во всем, перенося слово ближнего, если он побронит нас или обнесет. Это сохранит нас от гордости, когда она выйдет навстречу нам. Взыщем чести ближнего, не допуская умолиться ему во мнении нашем, когда его поносят, кто бы он ни был. Это сохранит нас от оклеветания, когда оно выйдет навстречу нам. Призрим выгоды мира сего и честь его, чтобы избавиться от зависти, когда она выйдет навстречу нам. Приучим язык свой к Божью поучению, правде и молитве, чтобы это сохранило нас от лжи, когда она выйдет навстречу нам. Очистим сердце свое, тело свое от похоти, да избавимся от нечистоты, когда она выйдет навстречу нам. Все они покушаются схватить душу, когда она выйдет из тела, а добродетели вспомоществуют ей, если она стяжала их. В этом слове перечислены 9 состояний. 9, ну скажем так, духовных состояний, 9 добродетелей, необходимых для того, чтобы пройти непоколебимо, незапятнанно, не без преткновения пройти, выскользнуть, проскользнуть сквозь эти обступившие нас демонские полчища. Интересно, что вот случайно или нет, но эти 9 качеств, 9 добродетелей, которые тут перечисляют Авва Исаия, они соответствуют числу именно, то есть 9 духовных добродетелей, духовных плодов, про которые говорит апостол Павел в послании Галатам. Он говорит, плод духа есть радость, любовь, мир, кротость, воздержание, благость, миросердие, вера, любовь. 9 перечисляет он этих самых свойств или качеств. И тут тоже 9. И хотя они и не совпадают, но главное, что по существу-то своему речь идет о том же. О том, что если мы должны стяжать нечто, некую силу, некую энергию божественную, некую энергию абсолютного добра, которая бы излечила гнойник нашего сердца. Мы завистливы, потому что грешны. Эту завистливость надо уврачевать. И здесь показывается, как ее уврачевать, эту самую завистливость. Мы гневны и раздражительны. Надо этот гнойник, эту болезнь души уврачевать, но не просто, скажем, а так, купировать, обрезать этот орган, в котором гнездился гнев и раздражение, а именно уврачевать, чтобы гнев сменился любовью. То есть мы должны не просто, скажем, бороться, искореняя в себе пороки. Это ни к чему не приведет. В лучшем случае это приведет к тому, ну, условно говоря, в кавычках говоря, в лучшем, это приведет к тому, что мы станем подобны каким-нибудь индуистским йогам или буддийским брахманам. Люди, которые совершенно умертвили все страстные волнения своей души и тел. Вот. А для христианина это всего мало. Для христианина надо, чтобы христианин, кроме искоренения добродетели, он... То есть искоренение грехов он насадил добродетель. Это такой условный полуканцелярский язык. На самом-то деле происходит следующее. Отвергая, ненавидя то зло, которое он в себе находит, человек призывает благодать Божью, решаясь исполнять то, что Бог велит, и приучает свою душу и свое тело к исполнению того, что велит Бог. И вот в силу этой привычки, в силу такой борьбы, в силу того, что человек волею своею побуждает себя исполнять дело Божье, призывая на исполнение этого дела Божьего, благодать Божью, душа его врачуется, не просто искореняется некое зло, но и душа выздоравливает, обретая то необходимое качество здравия, душевного здравия, целостности, которой ему и недостает для того, чтобы исцелиться как человеческому существу, как человеку. Но если мы скажем эти 9 качеств, о которых здесь говорит Авва Исаия, разберем, то мы увидим интересную вещь, необычную или, скажем, непривычную вещь. Ну, понятно, первое самое слово говорит о том, что нам нужно иметь любовь к Богу. Последние 3 слова, они говорят о том, что нам нужно стяжать именно некие, назовем их так, аскетические, духовные добродетели. Молитву, воздержание от мира, воздержание от пищи и целомудрие. Все верно, такие вот аскетические вещи, которые делают из человека аскета, то есть человека чуждого мира, чуждого греху, живущего в мире. И мы это тоже понимаем, ну, пусть не все, но в целом христиане знают, что это необходимо и что это является деланием таким важным для созидания человека. Но 5 указанных Авве Исаии качеств и свойств, они всецело говорят об отношении к человеку, они являются добродетельным отношением к человеку. На то, как раз является тем, на что мы обычно внимания не обращаем. Для нас важнее пост, чем отношения с ближними. Для нас важнее молитва, чем отношения с ближними. Для нас, не всякого сомнения, важнее целомудрие, чем отношения с ближними. И мы именно об этом ревнуем, чтобы у нас была возможность поститься, чтобы нас никто не развлекал, чтобы нас никто не отвлекал от поста. И чем больше мы постимся, чем меньше едим, чем ожесточеннее и тяжелее наша пища, тем лучше. И очень важно, чтобы никто нас от этого уровня постного подвига не отвлекал. А для этого надо, чтобы у тебя не было больших попечений, чтобы у тебя не было большой семьи. Вот, или семья была такая, которая бы поститься себе не мешала, постилась бы так же, как ты это делаешь. Вот, и чтобы никто не отвлекал тебя от целомудрия, значит, тебе не надо выходить в город, смотреть на людей, которые выглядят очень неприлично, смотреть рекламу, надо отключить телевизор, не общаться в интернете, то есть фактически не работать, нигде не служить, сидеть дома, не иметь семьи и заниматься воздержанием и молитвенным подвигом. Вот это тогда и приведет тебя к благодати. Очень многие люди считают, что это именно так и есть, и что православие об этом, что не только православие, христианство об этом. Оно не об этом. Конечно, сказать... упаси Бог сказать или подумать, что не нужно воздержание, или не нужно целомудрие, не нужна молитва. Нет, нужны. И они здесь перечислены. Не надо передергивать. Но кроме этих вещей, сказаны еще 5 других, которых мы не имеем права игнорировать, если называем себя христианами, называем себя последователями святых отцов и искренне поем или возглашаем на молитвах, песнопениях «Боже, Отец наших». Говоря, что Бог отцов наших, мы же не сами его встретили. Мы его получили как преданный завет от отцов. Мы держимся предания отцов. И для нас важно, что Бог, он есть Бог, Отец наших. Как в древности говорили Бог Авраама, Исаака, Иакова, так мы говорим, что Бог, он есть Отец наших. То есть мы поклоняемся тому Богу, который поклонялись наши отцы. И понятно, что игнорировать то правило, ту норму, которую мы у этих отцов встречаем, совершенно невозможно. И вот эти чувства, отношения к ближним, они должны быть, как интересно, вспоминает в своей книге матушка Наталья Соколова, жена священника, дочь известного духовного писателя Николая Евграфовича Пестова. Вот сама многодетная матушка, 5 детей у нее было Вот, очень много гостей постоянно, странников принимало, люди, которые приезжали в храм, постоянно ночевали там. Вот, их всех надо накормить, их надо всех утешить. То есть хлопот очень много. Она никогда, судя по ее воспоминаниям, не отвлекалась от Бога в молитвенном делании. Она всегда к нему взывала, да и невозможно было не взывать. Бытовые трудности, тяжелые роды, болезни собственные, неурядицы у мужа, болезни, смертельные болезни у детей, они просто не дадут забыть о Боге. Она молилась непрестанно, но при этом как такового правила исполняла не всегда регулярно. И вот это вот понятие делания оказалось возможным далеко не всякому. Вот она описывает, как однажды к ней приехал некий очень уважаемый в православно-московской церковной среде старец и очень, скажем так, осуждающий к ней отнесся. Вот, что, ну что ж так же нельзя же, что суета все время, то накорми, того напои, а когда молиться, а когда вам покаяние творить, а когда вам книжки духовные читать, а когда о грехах думать, когда самоанализ проводить, ну что же вы делаете-то, жизнь свою гробите так и никому не поможете. Вот, и она очень огорчилась на всю оставшуюся жизнь, именно огорчилась от того, что вот дело, которое она делала ради Бога, она это сделала именно ради Бога, потому что она очень хотела быть монахиней и очень любила Бога по-монашески и готовилась к монашеству. Но вот Бог судил иначе, и старцы благословили иначе, настоящие, подлинные старцы, такие как отец Сергий, бывший митрофан Серебрянский, духовник Марфо-Мариинской обители и так далее. Так вот это непонимание, что порой служение людям, оно является служением Богу, оно не понимается очень многими людьми. И вот здесь, в этом словах, Авва Исаия обращает внимание на что в первую очередь, на какие добродетели. Во-первых, он говорит о том, что нужно иметь мир со всеми. Мир со всеми, то есть мы должны искать как раз избегать всего того, что порождает нашу неприязнь, нашу разделенность, как огня убегать от того, что приводит к разделению, соблазну и неприязненными отношениями одного человека к другому человеку. Неприязнь, чем бы она ни прикрывалась Духом Божьим, не движется. Вот. Или, например, он пишет, что совершенно уж удивительно, взыщем чести ближнего, не допуская умолиться ему во мнении нашем, когда его поносят, кто бы он ни был. Вот кто бы он ни был, нам ругают человека самого последнего, очевидно грешного, очевидно мерзкого, очевидно вот самого ужасного, а мы стараемся сохранить его честь и достоинство, а мы отстаиваем его честь, его достоинство, мы не принимаем это уничижительное свидетельство, которое ничем от клеветы бесов не отличается, а молимся за него, протягиваем ему руку братской помощи, обнимаем его и всячески стараемся показать, что мы чтим его, не его как грешника, не его грех мы чтим, не его заблуждение и даже не его какие-нибудь там смрадные грехи, мы чтим его как человека, как брата нашего, за которого умер Христос. Мы стоим вместе с ним на пороге страшного суда, обнимаем его, говорим: брат, ты, от тебя почти ничего не осталось. Ты весь себя потерял, но я тебя не оставлю. Я тебя понесу к Богу в своем сердце, в своей молитве. Я от тебя не отрекусь, потому что ты брат мой. Как легко нам всем уподобиться тому брату из притчи о блудной сыне, который был рад тому, что брат его заблудился и ушел. Ведь он радовался. Он не побежал остановить брата. Он не попытался его уговорить остаться. И не уговаривал никогда. Ему радостно было то, что брат уходит, и теперь все это теперь ему принадлежит. И отец любит только его одного, а этого грешника мерзкого ненавидит. И он не ждал брата, если не больше, он может в тайне души желал бы, чтобы брат не приходил никогда, чтобы брат умер, чтобы он сгинул, чтобы никогда больше в его жизни не было. Чем этот брат отличается от Каина? Каин убил брата своего, лишив его жизни телесной. А мы убиваем человека порой именно духовно, не желая его спасения, ненавидя даже возможность его спасения, не принимая даже мысли о том, что он может стоять вместе с нами рядом с Богом. Мы отрекаемся от него, мы ненавидим его. И вот это состояние нам гораздо ближе, гораздо удобнее, гораздо приятнее. Поэтому и говорит Христос, что будут очень многие первые последними, а последние первыми. Потому что люди, отвергающие ближнего в его падении, люди, отвергающие ближнего, когда на него возносят хулу, когда его позорят, эти люди, они уподобляются как раз нехристианскому духу, они движимы духом ненависти, человекоубийственный, который всеивают нас демоны, бесы. Вот, как известны притчи, образ из Патерика древнего, когда, да там их много этих случаев, когда некий монах все время приводил блудницу к себе, а братьев это смущало, они нажаловались игумену, игумен прибежал, спрятал блудницу по бочку и сел. Вот, нам кажется, что он покрыл грех, он такой же грешник, как этот монах. Нет, он покрыл человеческую немощь, человеческую слабость, он явил заботу и любовь, и это спасло монаха, это спасло человека. Если бы он сделал по-другому, то он бы просто очистил бы монастырь от этого человека, и человек бы погиб. А он дал ему возможность спастись. Но мы ведем себя совершенно наоборот. Поэтому вокруг нас люди не спасаются, а приходят в уныние и депрессию. И последнее, что он пишет в этом своем слове, что взыщем смирение, чтобы переносить скорби и обиды людей. И вот это тоже очень важно, понятно, но обрати внимание, то есть вот из этих пяти перечисленных качеств, определяющих отношение человека к человеку, только одно говорит о том, что мы должны заботиться о нищих, о бедных, убогих, то есть делать то, что является, ну так скажем, социальным служением, определяется в категории социальное служение. А остальные четыре, они не связаны, строго говоря, с нищими, больными, заключенными. Они касаются любого человека, любых окружающих нас людей. Это вот это то, что пишет апостол Павел. Мы должны немощи немощных носить, а не себе угождать. То есть кроме социального служения, кроме заботы о нищих, есть еще огромная сфера, где мы можем и должны много чего делать для того, чтобы созидать самих себя в любви. Что одно социальное служение, оно великое дело, но недостаточно. К этому нужно еще очень много чего приложить, чтобы не получилось так, что заботясь о ближних, несчастных, увечных, обездоленных людях, мы не стали бы непримиримы ко всем прочим окружающим нас людям, вся вина состоит которых только в том, что они не нищие и не убоги. Ну и в заключении мы обратимся дальше к 5, 6, 7 абзацу 16 слова. Все мы прочитать сегодня, разумеется, не успеем, но вот последующие слова, которые мы уже будем читать на следующем нашем, на следующий раз, на следующей нашей беседе, они, можно их назвать наставлением в вере. Почему вот именно наставлением в вере? Вот мы обычно понимаем наставление в вере как миссионерское служение. Вот, люди несут веру и открывают эту веру человеку. И когда он уверовал, говорят: молодец, теперь вот крестись и живи по-христиански. Есть катехизическое наставление веры, которое делают катехизаторы, рассказывая вот этим пришедшим в церковь людям о том, что такое, кто такой Христос, что такое Троица, для чего нужен символ веры, как надо верить в Бога, для чего причащаться, как исповедоваться и так далее. Вот, это тоже хорошая вещь, но на самом деле это все более к разуму относится. Это просвещение ума, а наставление в вере – это как раз перевод некоего знания в плоскость, в горизонталь деятельности. То есть вот это вот то, что мы знаем теперь о Боге, надо осуществить в своей жизни – надо применить в реальной жизни то, что мы называем христианской верой, то есть делать те дела, проявлять свою веру в жизни, чтобы вера не осталась только неким мировоззрением, некой идеологией, а стала бы именно основанием жизни. Вот для того, чтобы это человеку как бы дать импульс к этому, его тоже нужно наставить в вере. Надо сказать, как нужно применить полученные знания в практике собственной жизни. Вот этого в нашей повседневной жизни не хватает катастрофически. Мы приводим в церковь, у нас очень много библейских курсов, классов, школ, разных школ для взрослых, разных мероприятий. У нас есть катехизатор, у нас есть миссионеры и много-много школ. А вот того, чтобы... как с этим совсем человеку стать христианином, как ему жить по-христиански, как верить и веру свою применить в жизни, об этом у нас почти ничего не говорится, потому что вообще-то это должны делать духовные наставники, а их катастрофически не хватает. И тогда мы обращаемся к текстам святых отцов, которые нас наставляют в вере.